Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о песенном творчестве Николая Рубцова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об Оригене. Как мы знаем, Ориген внес достаточно большой вклад в развитие богословской науки.
Особенно это относится к методу толкования Священного Писания. Ведь Ориген высказал одну очень интересную идею, которой впоследствии придерживались очень многие отцы Церкви. Вот мы с вами уже как-то затрагивали эту проблему на прошлых наших беседах о том, как правильно толковать Священное Писание.
Ну да, там аллегорический способ толкования, потом буквальный.
Да, и кто прав? Тертуллиан, который говорит, что нужно понимать буквально, или Филон Александрийский, который говорит, что нужно толковать аллегорически. Ориген говорит, что, условно говоря, все правы, что в Священном Писании мы должны находить три уровня его понимания. Ориген проводит аналогию с человеком. Как в человеке есть тело, душа и дух, так и в Священном Писании мы должны находить его телесный, душевный и духовный смысл. Телесный смысл – это буквальное изложение библейских событий. Безусловно, конечно же, они все имели место.
То есть исторический такой пласт?
Да, конечно. Священное Писание – это еще к тому же и священная история. И это Ориген, безусловно, признает. Но в Священном Писании есть и душевный уровень, который состоит в том, что, читая Писание, мы должны делать для себя некоторые нравственные выводы. Видеть в Священном Писании некое назидание для нашей жизни и деятельности. И третий уровень, духовный, мистический. Ведь Священное Писание — это откровение Бога, которое превышает наше понимание, которое выше любых наших знаний. И этот духовный, мистический пласт тоже каким-то образом должен присутствовать в Библии. И это понимание отражается в аллегорическом толковании Священного Писания. Поэтому по Оригену любые споры, какое толкование правильно, бессмысленны. Любой способ прочтения Священного Писания правилен.
Главное просто не абсолютизировать только этот способ толкования.
Да, совершенно правильно. И как мы видим в последующем, эти работы Оригена, которые были посвящены толкованиям различных книг Священного Писания, особенно не обсуждались, не подвергались сомнению. Православность их была, что называется, очевидной. А вот книга о началах, где Ориген пытается построить уже некую христианскую, но как получилось уже свою собственную, оригеновскую, догматическую систему, вот там уже очень много гипотез и положений, которые оказались ошибочными.
И все-таки вот здесь надо еще, наверное, обратить на такой момент внимание, что Плотин и Ориген – ученики одного и того же учителя, Аммония Сакаса. Но насколько различна их философская направленность и насколько различен их вклад в развитие философии, развитие богословия?
При этом я отмечу, что вклад как Плотина, так и Оригена огромен. Тот вклад, который внес Плотин, был огромным вкладом в философию. Вклад Оригена – это огромный вклад в христианское богословие. Это действительно два выдающихся ученика одного учителя. Но их много и объединяет. И тот способ мышления, который мы видим в работах Оригена, его же мы находим и в трактатах Плотина. И термины, которыми насыщены трактаты и Плотина, и Оригена, также встречаются в работах друг друга. Прежде всего, это можно отнести к термину «ипостась». Слово, которое Плотин использует для обозначения трех уровней бытия, которые он называет ипостасями, по-латински субстанциями, это же слово Ориген использует и в христианском богословии для обозначения трех лиц Пресвятой Троицы.
Кстати, в этом новаторство Оригена.
Да, Ориген впервые применяет именно термин ипостась для обозначения лиц Пресвятой Троицы. Однако при этом Ориген часто мыслит так же, как Плотин, и в своем понимании божественных ипостасей располагает их также иерархически. Выше всего Бог Отец, из которого исходит Бог Сын, а затем уже ниже всех Святой Дух.
Ну, вспомню, что у Плотина это единый ум и душа.
Но, с другой стороны, Ориген прекрасно понимает, что лица ипостаси Пресвятой Троицы – это не единая ум и душа. Они не столь жестко иерархически отделены друг от друга. Он понимает единую природу Пресвятой Троицы.
Ну да, к тому же все-таки не забудем, что у Плотина это скорее лестница по нисходящей, а у Оригена у него несколько другой акцент.
Да, у Оригена это учение о едином Боге, ипостаси которого тождественны друг с другом. Он понимает, что эта проблема выходит за пределы нашего разума, она выше нашего понимания, но все-таки хочет как-то это понять. И здесь мы можем увидеть то внутреннее некоторое противоречие, которое есть у Оригена при его взгляде на природу Бога.
Но, с другой стороны, это действительно очень сложный был вопрос. Если языческие философы пытались познать Бога, пытались его определить, если так можно сказать, то и здесь они встречались с большими трудностями, и мы видим, что даже выдающиеся умы, такие как Платон, они отступали, понимая, что невозможно все объять разумом. То здесь, в христианском учении о Святой Троице, задача, можно сказать, неизъяснимо выше и намного сложнее.
И тем не менее, хоть что-то понять мы же должны. Мы же должны как-то уяснить, что это такое три ипостаси. Чем они отличаются друг от друга, если они отличаются? Если они просто едины, тогда их нет, поскольку они сливаются в некой одной единой божественной природе. И Ориген все же пытается хоть немного понять эту сложную проблему христианского богословия и обращается к аргументам как богословским, так и аргументам философским.
А какие аргументы выдвигает Ориген?
Ну, прежде всего, для Оригена, конечно, одним из главных авторитетов и поэтому и аргументов является Священное Писание. А в Священном Писании Ориген находит ряд мест, где четко говорится о том, что Бог Сын ниже, чем Бог Отец. В тех местах, где говорится о самоуничижении Бога.
Кеносис.
Да, кеносис. Когда Христос говорит, что, скажем, о конце мира никто не знает, кроме Бога Отца, даже я не знаю. И так далее, и так далее. Ориген явно делает вывод, что Бог Сын, значит, ниже, чем Бог Отец. А Святой Дух, по мысли Оригена, имеет вполне конкретную, если можно так сказать, задачу. Задачу устроения и упорядочения в нашем мире. То есть, по мысли Оригена, получается, что Святой Дух – это есть просто некоторая божественная сила, присутствующая в нашем мире. То есть, не сам Бог, а некоторая исходящая от Бога сила, энергия. Казалось бы, здесь мы видим четкий субординационизм. Но Ориген подчеркивает, тем не менее, что субординации здесь нет и быть не должно.
Сложно совместить это все.
Вот в этом, наверное, и самая сложная проблема Оригена. С одной стороны, прекрасно понимая, что в Боге три ипостаси имеют одну природу, а с другой стороны, понимать, что они все-таки имеют не совсем одинаковое значение и несколько отличаются одна от другой. Есть замечательная книга Василия Васильевича Болотова, великого нашего русского историка, его магистерская диссертация, которая называется «Учение Оригена о Троице». Очень серьезная многостраничная монография, в которой Болотов подробнейшим образом рассматривает вот эту серьезнейшую проблему, стоявшую перед Оригеном, и пути решения этой проблемы. То, где Ориген субординационист, там, где Ориген пытается этот же свой собственный субординационизм как-то преодолеть. Если мы вспомним, что проблема Божественной Троицы, ипостасей, лиц Пресвятой Троицы будет возникать неоднократно, вплоть до VII и VIII веков,
ну да, восьмой век, как мы помним, это иконоборческие споры, которые также имели отношение к ипостасям.
Конечно, тогда мы поймем, что Ориген, как один из первопроходцев, не мог однозначно решить эту проблему с самого начала, когда с этой проблемой сталкивались и пытались ее решить такие столпы, как Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, преподобный Максим Исповедник, император Юстиниан. Единого согласия часто не находили даже столь великие столпы. Так что здесь я думаю, что нельзя судить Оригена слишком строго за то, что он не решил проблему, решение которой в то время было просто, наверное, невозможно дать. Но, тем не менее, я думаю, что важно отметить следующую гениальную интуицию Оригена. Несмотря на свой глубочайший философский ум, несмотря на свою попытку решить философским способом многие богословские проблемы, Ориген все же находил в себе силы остановиться и сказать: «Нет, здесь я вижу тайну и понимаю, что здесь философский разум должен умолкнуть». Хотя я как философ вижу и как читатель Священного Писания тоже понимаю, что лица Пресвятой Троицы должны друг другу подчиняться, находиться в некоем соподчиненном отношении, но как христианин, как богослов, я уверен, что лица все же имеют одинаковую сущность, одну природу.
И в этом, конечно, проявляется также и смирение Оригена. Он понимает, что не все человеческий разум может понять, не во все тайны он может проникнуть, и что-то остается для него областью неизведанного и непостижимого.
Да, конечно, и я думаю, что на этом надо обратить серьезное внимание. Ориген понимает, что есть богословские истины, перед которыми надо просто остановиться. Не пытаться проникнуть разумом в их непознаваемую природу. Но не будем забывать, что Ориген – это не только богослов, но и философ. И тот способ философствования, который был к тому времени в античной философии уже серьезно разработан, Ориген также применяет для познания Бога. Метод рассуждения Оригена восходит еще к давним греческим временам, к Ксенофану, к Сократу, к Платону. И в унисон, можно сказать, этим греческим философам мыслит и Ориген. Так в полемике с язычником Кельсом Ориген доказывает, что Бог может быть только одним и единым. Богов не может быть множество. Множественность богов самопротиворечива. Ведь Бог – это совершенное существо. И как совершенное существо, Бог не может изменяться. Ведь если бы он изменялся, он бы становился или лучше, или хуже. Но что может быть лучше Бога? Он совершенен. Поэтому Бог не может стать лучше. Так же, как Бог не может стать и хуже, тогда бы он уже перестал быть совершенным. А если Бог не изменяется, значит, он нематериален. Ведь материальное – это как раз и есть то, что изменяется. Все, что изменяется, это материальное. Поскольку Бог не изменяется, значит, он нематериален. Если Бог нематериален, значит, у него нет тела. Ведь тело – это та форма, которую может принимать только материя. Если Бог не имеет тела, значит, у него нет частей. Подобно тому, как язычники описывали своих олимпийских богов. Они, как люди, имеют руки, ноги, головы и другие части тела. А если же Бог не состоит из частей, значит, он прост. И дальнейшие выводы, которые посредством этих рассуждений делает Ориген, лежат в русле именно христианского вероучения. Бог вечен, потому что он не может исчезнуть и не может родиться. Ведь исчезновение или рождение – это изменение. А мы уже сказали вслед за Оригеном, что Бог не изменяем. Значит, Бог может быть только вечным. Говорить о рождении Бога так, как говорят язычники, что Аполлон – это сын Зевса, значит, ничего не понимать о божественной природе. Поэтому же мы можем сказать, что у Бога нет никакого внешнего начала. Бог является началом всех начал. Причина его существования находится в самом же Боге. Ведь если бы причина находилась вне Бога, Бог был бы возникающим и исчезающим, что невозможно, поскольку он прост и вечен и совершен. А если же это начало в Боге составляло лишь какую-то часть Бога, то это бы нарушало принцип его простоты и вводило бы опять принцип делимости, то есть телесности, и это также невозможно. Значит, Бог вечен, причина существования Бога находится в самом Боге, и здесь даже мы видим некоторое несогласие Оригена с Плотином в отношении Бога и ума. Ведь если Плотин говорил, что Бог – это, собственно, единое, а ум – это исходящая из единого некая энергия, вторая ипостась, то Ориген указывает, что Бог, поскольку есть начало, то он есть и ум, и источник ума.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Мы начали этот сюжет песни в исполнении ее автора, Николая Рубцова. Это в прямом смысле голос из-под спуда. Голос, извлеченный из далеких 60-х, и бог весть, как смонтированный из несовершенных архивных записей. Но эта запись, несмотря на несовершенство звучания, а может быть даже благодаря ему, захватывает. Аналогов этому явлению я не знаю. Слишком уж сильно отличается то, что мы сейчас слышали, и услышим еще, так как программа эта посвящена именно мало кому известному пению своих стихов популярнейшего, даже культового поэта. Так вот, слишком уж сильно отличается и пение, и мелодика, и интонация, и манера от привычных нам музыкальных форм, пускай даже полупрофессиональных, как, скажем, бардовская песня. В случае же Рубцова дело, как кажется, обстоит гораздо сложнее. Стихи, мелодика, пение и даже аккомпанемент составляют у него единую неразрывную ткань, чего вовсе нет ни у одного из бардов, даже у самых лучших. Дело, очевидно, в том, что поскольку большинство из них опирается на городской романс, то ни у кого не слышится, да и не может слышаться, тоски забытого, истерзанного стремительно сменяющимися, но до боли похожими друг на друга временами, потерявшего свое место в жизни русского деревенского жителя некими иррациональными или, наоборот, слишком рациональными силами, вытесняемого из нее.
Я уеду из этой деревни, будет дом покрываться рекам, будут ночью поскрипывать двери, будет грязь на дворе глубоком. Будут ночью поскрипывать двери, будет грязь на дворе глубока. Мать придет и уснет без улыбки, и в безрадостном сером краю в эту ночь у берестяной зыбки ты оплачешь измену мою, В эту ночь у берестяной зыбки ты оплачешь измену мою. Так зачем же, прищурив ресницы, у глухого болотного пня с белой клюквой, как добрую птицу, ты с ладони кормила меня? С белой клюквой, как добрую птицу, ты с ладони кормила меня. Слышишь, ветер шумит по сараю, слышишь, дочка смеется во сне. Может, ангелы с нею играют и под небо уносятся с ней. Может, ангелы с нею играют и под небо уносятся с ней. Не грусти на знобящем причале, парохода весною не жди. Лишь выпей, давай на прощание за недолгую нежность в груди. Лучше выпьем, давай на прощание за недолгую нежность в груди. И давай разлетимся, как птицы, что ж нам ждать на одном берегу? Может быть, я смогу возвратиться, может быть, никогда не смогу. Может быть, я смогу возвратиться, может быть, никогда не смогу. Но однажды я вспомню про клюкву, про любовь твою в сером краю. И пошлю вам чудесную куклу, как последнюю сказку свою. И пошлю вам чудесную куклу, как последнюю сказку свою. Чтобы девочка куклу качая никогда не сидела одна. Мама, мамочка, кукла такая, и мигает, и плачет она. Мама, мамочка, кукла какая, и мигает, и плачет она.
Можно было, конечно, в противовес этой силе создавать подпольные антигосударственные организации с сочинением молодогвардейских листовок, что, например, делал в свое время близкий во многом Рубцову поэт Анатолий Жигулин. Можно было организовывать диссидентские правозащитные движения, построенные на бесконечных жалобах, кляузах, придирках к действиям властей и бесконечных волокитах. Но все это как-то не свойственно характеру русского человека. Оставалось терпеть, нести через всю жизнь это механистическое, от безысходности и безнадеги тяжкое иго без Христа. О нем и вспоминается только тогда, когда жизнь становится совсем уж невыносимой. А в основном-то погружаюсь в загул, предаваясь уже привычным, не дающим удовлетворения душе попойкам, сопровождаемым тоскливым, похожим на вой пением. Может быть, по этой причине не удовлетворяло Рубцова одно лишь пение и традиционное чтение стихов. Не это ли же самая тоска заставляла петь стихи под гармошку и гитару? Может быть, чувствовал он, что пение это обозначит те скрытые измерения, которые никак не обозначались при обычном чтении. В отношении Рубцова как нельзя лучше подходят слова Аполлона Григорьева, сказанные о Пушкине. Рубцов, может быть, и не до такой степени, как Пушкин, но тоже все наше. Наше — это ведь не только отзывчивость, чуткость, доброта, простодушие, созерцательность. Наше — это и мечтательность, доходящая до исступления, в одно и то же время постоянное памятование о Боге и подспудное желание не помнить о Нем. Это широта, не знающая и, что более существенно, не хотящая знать никаких берегов, подсознательная тяга к вечной смуте, ум и воля, тратящиеся по пустякам, и обретающая величие только в годину бед. Это и некая двойственность, несочетаемость двух различных струн, ведущая, несомненно, начало от петровских реформ и достигшая крайнего стагматического состояния во время правления большевиков. Все это подсознательно воплотилось в личности и судьбе Рубцова, существовало в нем всю его короткую жизнь и, в конце концов, привело к гибели. И, конечно же, в первую очередь воплотилось в творчестве. В этом особенно убеждаешься, слушая его пение. То, что явно слышится в нем, с трудом, может быть, улавливается в чтении. Это исполнение, сходное с блатным, производило бы впечатление почти комическое, если бы не текст. Идя от него, вслушиваясь повнимательнее в этот расхлябанно равнодушный голос, постепенно втягиваешься в какую-то все более расширяющуюся и углубляющуюся воронку. Звук треснувшего, расколотого на куски пространства, слышимый уже и в стихах, и осмысляемый там топографически, слышится здесь, как из ямы, до краев наполненной вязким густым веществом, из которой не чаешь выбраться.
Рукой раздвинув темные кусты, я не нашел и запаха малины, но я нашел могильные кресты, когда ушел малинник за вины, но я нашел могильные кресты. Когда ушел малинник за вины, там фантастично тихо в темноте, там одиноко, поздно и сыро, там и ромашки будто бы не те, как существа уже иного мира. Там и ромашки будто бы не те, как существа уже иного мира. И так в тумане омутной воды стояла тихо кладбище глухое, таким все было, таким светло, что до конца не будет мне покоя. Таким все было, таким светло, что до конца не будет мне покоя. Thank you. земле надежда и метель, какую кто-то больше не выносит. Когда ж почую близость похорон, приду сюда, где белые ромашки, где каждый свято погребен такой же белой горестной рубашке, где каждый смертный свято погребен такой же белой горестной рубашке.
Нет в этом пении никакого пресловутого русского удальства, разве что отзвук его, только русская усталость. Душа, постоянно страдающая от боли, колеблется между редчайшей к ней чувствительностью и полнейшим равнодушием к ней. Здесь нет надрыва. Смешно принимать судьбу, которая неразрывно связана с судьбой расползающейся, исчезающей родины, которую не сам выбрал. Вот уже личностная воля почти полностью растворилась в воле этой иррациональной, не от тебя зависящей судьбы. И уже не понимаешь, кто ты, горожанин ли, который сам себе отрезал путь к возможной жизни деревенского жителя, полуинтеллигент, не имеющий должного разумения, чтобы понять, что вокруг происходит, полуатеист, никак не могущий до конца забыть и отвергнуть то, во что веками веровали деды и прадеды. Полуверующий, не находящий в себе ни сил, ни желаний пойти до конца в этой вере и обрести ее полноту. Нет здесь абсолютного безверия, но и сознательной веры в Бога тоже нет. Рубцов и волею обстоятельств, и присущим многим послереволюционным русским невниманием к свободе личного выбора, а следовательно и к собственной судьбе, тип человека, у которого отнят Бог, и который вследствие этого сам себя приговорил к стоянию на бесконечном распутье. Кажется, все его песни поются на один нескончаемый, не могущий быть прерванный ничем, кроме смерти, мотив. Бедная, однообразная, равнодушная, расхлябанная даже мелодика, так контрастирующая с богатством словесного ряда, но и в какой-то степени дополняющая его чем-то очень существенным. Кажется, через этот голос проходит эхо, исходящий из самых глубин России, и, едва задержавшись, снова уходит вглубь, но в противоположном направлении. И слышится в этих стихах, в этом пении, тот же голос, который диктовал «По небу полуночи ангел летел» 17-летнему, уже тогда далеко не серафическому Лермонтову. Не был таковым и Рубцов. И все-таки памяти многих русских останется человек, сказавший, как выдохнувший, об уже в его время исчезающий, едва различаемый на другом берегу прежней России.
Тихая моя родина, ивы, луна, соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где же могила, не видели? Поле до края небес, тихо ответили жители. Каждому памятник, крест. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Лица старушек землистые, вроде могильной земли, тоже какую-то мглистую серой травой заросли. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал, между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил, тихая моя родина, я ничего не забыл. Старый забор перед школою, тщательно выметен сор, словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, поле, холмы, облака, медом, зерном и сметаною пахнет в тени ивняка. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Праздничные герои. Они заявлялись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху. Но на Пасху неудивительно, а на Рождество, когда такие морозы, они заявлялись в прюнелевых ботинках, в легких пальтишках, без пуговиц и каких-то кургузах кофтах, и долго не могли говорить с холода, а попрыгивали в кухню, печки, это осталось в памяти. Откуда они являлись и куда уходили? Теперь я знаю, куда идут они и откуда приходят. А тогда... Тогда я считал их диковинами, и сам хотел бы пойти с ними в их необыкновенную жизнь. — А где они живут? — спрашивал я старую няньку. — За окнами, — говорила она сердито. — За окнами? — За окнами снег, запушившиеся белым деревья, морозное солнце в дыму. — Значит, они там везде? — А почему кормилица сын мошенник? — Пустая была волка, — сердилась нянька. — Мороз вон в окошко смотрит. — Смотрю на черные окна в елочках. Мороз там, и они там, живущие за окнами. Я ничего не знаю о них, и жалко мне их почему-то, и весело, что они есть, и завтра опять придут. А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели в ярком солнце и крепком морозе. У меня заломило в теплых варежках пальцы и запищали ноги в меховых ботиках, пока я шел от обедни. Они уже подбираются. Вот кто-то шмыгнул в ворота. Уж не пискун ли? В парадном позванивает звонок. Позванивает по-разному. Теперь в редких домах сохранились эти милые старенькие звонки, каждый со своим голоском. Теперь пошли электрические, один как другой. Теперь не узнаешь, звонится ли богач-родственник, который, бывало, звонился крепко, которого боялся звонок и голосил так, точно вот-вот разлетится. Или это дальняя родственница-старушка в потертом салопчике, которая все раздумывает, не пройти ли с черного хода, и робко звонится, чтобы поздравить и молчаливо напомнить, что ее еще не стащили на кладбище. Чуть слышно звякнул звонок, точно его задели тряпочкой. Это, конечно, старичок-лавошник, торгующий в доме 35 лет. Он совсем беленький. Точно его почистили к празднику мелом и забыли встряхнуть. Он говорит прибаутками, приносит коробочки с монпансье, весь сладкий, пахнет винными ягодами, мятными пряниками и царьградским стрючком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в бакалейном ряду. Он поздравляет с высокоторжественным днем, пьет чай в прикуску где-нибудь с уголка и внимательно слушает, что говорят другие. О нем забывают, и он уплывает незаметно. А звонок крепнет и крепнет, приходят люди солидные, и чем дальше, храбрее звонит звонок. А там что? Я знаю, что с черного хода идут они. Сбегаю вниз к кухне, приоткрываю дверь и заглядываю. А, вон он, Пискун! Пискун сидит на лавке возле лохани. На нем кацавейка с разными рукавами, один поновее, светлые брюки и дамские меховые сапожки под бархат. Уши повязаны грязным шарфом, красным с зелеными полосами, и рыженькая бородка торчит прямо, точно сломалась. Я знаю, что у него нет ушей. Он отморозил их, когда уснул на снегу. Кто он, не знаю. Но у него такой тонкий голос. Должно быть, и голос он отморозил, что его все жалеют и зовут Пискуном. Даже наш толстый кучер, который со всеми ругается, говорит жалостно. «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пискуна всегда плачут, а руки дрожат. Он сидит тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропадали крошки. Это для него вчера собирали старые сапоги и брюки, вязали в узел и отослали на кухню. Пискуну дадут сапоги и брюки. — А Пискун кто? — спрашиваю я няньку. — А вот будешь из рюмчик допивать, вот и будешь Пискун. Таких-то героев! Вон сколько на улице-то!
— Значит, Пискун — герой? А другие... «Тоже герои?»
Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Давным-давно он делал курятник и поставил высокие качели в саду. Но тогда были обе руки. Он одет хорошо. В черном со сборами полушубки, с цветной вышивкой по груди, в белых с розовыми разводами валенках. В левой руке у него кулечек с крашенными кирпичиками. Это он принес мне подарок, как и в прошлое Рождество». Правая рука в полушубка набит мочалом и тряпками. Он давал мне пощупать. Затянут внизу ремешком для тепла, и болтается точно толстая колбаса. Руку его съел Антонов огонь. С торками воевал Борчук, — говорил он, посмеиваясь. За ним сидит бледная женщина с узелком в тальме с висюльками, худая, как смерть. На коленях у ней мальчуган, в голубой шубке матроски с якорьками на пуговках, в серой барашковой шапочке с болтающимися наушниками и в красненьких рукавичках. На щеках у него розовые полоски, в руке пирожок, на который он смотрит, в другой — розовый пряник. Должно быть, от пряника розовые полоски. Кухарка трогает его носик и дает куриную лапку. Но взять не во что, и женщина сует лапку ему в кармашек. А что наверху? Там новые люди, все в сюртуках, с красными лицами, в белых воротничках, стоят у стола и покрякивают, и мне хочется крякнуть. А когда пьет диакон, огромный, с пышными волосами, и крякает, у меня вздрагивает в груди. Но тут все известно. А там? Что еще на кухне? Тут народу прибавилось. Я вижу мою кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно быть, про то, что у нее сын мошенник. Я слышу, как она все повторяет. Паспорта не дает. Скрипит мерзлая дверь. И входит человек, которого называют подбитый барин. Он не похож на других, может быть, барин, но почему ж подбитый? Он высокого роста, в узеньком легком пальтишке, в грязной фуражке, как околоточный, без калош, кланяется слегка и становится к печке совсем близко ко мне. Я хорошо вижу его синий нос, длинные черные усы и выпуклые глаза. Он покрякивает, как господа в сертуках, и вынимает из кармана конверт. «Доложите хозяевам». — говорит он строго и крякает. В кухне смеются и не хотят идти наверх. — Народы! — говорит барин, похлопывая конвертом. Приходят еще, занимают все лавки, дышат на красные руки. Приходит Василий Сергеевич, попрыгивает. Под мышкой у него серое суконце, где фокусы, и он непременно будет жевать салфетки и глотать рюмки. В передней накрыли стол. Стоит зеленый четверть, лежит на тарелке колбаса, сейчас будут вызывать снизу. «Пискуна!» Пискун едва лезет по лестнице. У него ноги не слушаются. Подтягивается на перильцах, а красное лицо перекосилось, точно он вот заплачет. «Со днем Рождества Христова!» — жалобно пищит он, и вдруг начинает плакать. Почему он плачет? Что у него отморожены уши или потому, что не слушаются ноги? Я смотрю на его руки, они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно. Ему дают рубль, угощают водкой, но он не пьет, начинает рыться в кармане и вытаскивает бумажку. Там маленькая коробочка, а под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна дрожжей. «Позвольте сударю, очень занятно им», — пищит он, протягивая мне коробочку. Я беру и бегаю в столовую. «Какая коробочка! А что ему дать? У меня есть хрустальные шарики с залитыми в них пестрыми ниточками, но мне жалко отдавать шарики. Я ему солдатик подарю, без головы которой. Я нахожу солдатика, но пескуна уже нет». В передней стоит кормилица. Она обнимает меня, целует мокрым лицом своего выкормыша и начинает поспешно шарить в карманах. Достает апельсины, шоколадку в бумажке, на которой нарисована башенка. Почему мне жалко ее, я сам начинаю плакать. Я прижимаю холодный апельсин глазам и через щелочку смотрю на кормилицу. Она смотрит на меня и покачивает красным лицом. «Ну, поздравь!» Она долго отказывается взять рюмку. Пьет, жует колбасу и все посматривает на меня. Она желает нам очень много. Мне она желает расти всем на утеху. Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей. Посмотреть, какая она. Спросить, как живет и почему у нее сын мошенник. Появляется и подбитый барин. Он размахивает руками, играет фуражкой. Выпить отказывается. Он теперь совсем не выносит духу, и у него даже не проскочит по случаю пищевода. Но попробуй. Разве по случаю великого праздника, — хрипит он, — позвольте же всей в высокоторжественный день? Он не берет колбасы, выпивает молча еще и еще и еще, вынимает из-под грязного жилета конверт и дрожащими пальцами вытягивает из конверта бумажку. На ней в уголке розовый ангел в золотых завитушках и кудряво написано синей краской — «Рождество Христово! Вот-с, дозвольте воспроизвести от избытка собственного трудолюбия!» Он читает внушительно, положив руку на грудь и трясет головой. Усы у него повисли, как будто плачут. «И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества!» Он вдруг опадает, склоняет голову, сует листочек и говорит, будто точит ножи. Поднес почтительно с проказник сей день Христова Рождества-с. Все смеются, смеется и подбитый барин. Он говорит, что имел честь получить ласковое наименование «проказник», и потому вставил для увеселения, чтобы оживить стих. И еще поднимаются снизу, чтобы принести поздравления, разные, которые живут за окнами, уходят и благодарят, уносят в своих узелках что-то до следующего Рождества. Куда? Не знаю. Шумят в зале. Здесь Василий Сергеевич из-под девичьи показывает фокусы. Глотает рюмки и таскает их у меня из кармана. Жует салфетки, гоняет магической палочкой шарики под железными колпачками. Ест эти шарики, давится. И вдруг начинает вытаскивать изо рта веревки. Ходит на голове, крякает уткой, пилит губами, говорит животом. Наконец глотает ножи и начинает таскать их из каблука. Смеются краснолицые господа в сюртуках и дают гривенники. Он лысый, стар, серое у него лицо, все на лапках и цапинках. Но он ничего, все улыбается и приглашает всех под девичьи, где играет на балагане. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, гулкие, словно там разбивают стекла, ломают стены. Это пришли музыканты, последние люди. Береги шубы. Есть слух, что музыканты потаскивают шубы, но и их пускают. Впереди выступает длинный как жердь с красным шарфом на шее и головой толкачом. Он с огромной медной трубой, которая больше меня. Дует так, что мне страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним серенький старичок крючком с вытянутым, как у мышки, лицом дует в маленькую трубу. И еще толстенький с маленькой головой, с огромным заплатанным барабаном. Он колотит култышкой, точно колет дрова. Все зажимают уши, но музыканты серьезные, играют Комаринского «Слась это слава». Все по улице мостовой, а Василий Сергеевич ерзает на одной ноге. Вот и прошел день. Опять в черные окна смотрит мороз, поблескивают елочки на стеклах. Я дремлю. Снова проходит весь день, тихий теперь в молчаливых фигурах. Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у них там? Еще год проходит, еще приходят они, но их меньше. Сплыли куда-то. Смотрю на коробочку с пестрыми зернышками. И теперь иногда вижу я эти коробочки. Ими торгуют старушки на уголках из корзин. На ветру и пыли ярко смотрит пунцовая сахарная клубника, красные петушки, розовые пряники-ломучки. И их-то редко встречаешь. Ушли и коробочки, и кормилицы, и подбитые барины, и пескуны. Может быть, есть они все, но в домах их что-то не видно. Может быть, их убирают куда-нибудь, чтобы не шмыгали зря. Может быть, всем им назначили по теплому месту. Может быть, как-нибудь под сурдинку наделяют целковыми, и они не прыгают по морозцу. Много иного пошло теперь. Вот везде теперь электрические звонки, и по ним не узнаешь, кто просится. Много света на улицах, везде образцовый порядок, исправные швейцары на подъездах и ворота под наблюдением, и нелегко разыскать черный ход, а морозы все те же. А жизнь стала строже и сумрачней, хмурится, хоть и в огнях вся, и кормилицы еще выкармливают чужих. А хотелось бы и теперь встретить долгого человека с медной трубой, смело входящего в чужие дома, поздравить.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.